Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня лидер СПС Никита Белых обнародовал план переустройства праволиберального фланга российского политического спектра. Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, бывшим членом Федерального политсовета СПС, ныне членом Президиума Народно-демократического союза. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, добрый вечер.
Удивляют ли вас планы вашего бывшего коллеги по партии Никиты Белых?
Да меня, честно говоря, не удивляют планы моего бывшего коллеги по партии и соперника на выборах на съезде в мае 2005 года. Никита Белых и я были два кандидата, которые бились за то, чтобы возглавить партию. И хочу с удовлетворением констатировать, что то, о чем я говорил почти полтора года назад, в общем, свершилось. И Никита Белых сейчас делает отчаянные попытки сохранить союз правых сил и вернуть эту политическую партию, подчеркиваю, идеологическую партию, их не так много на нашем политическом поле, вернуть ее в реальную к реальной политической жизни. Но, к сожалению, мне кажется, потеряно много времени, и хочу пожелать успеха Никите, но мне кажется, что для этого необходимо действовать несколько по-другому.
Послушаем, что сказал сегодня Никита Белых, показав себя как убежденный противник идеи двухпартийной системы.
Я, при том, что отдаю должное Владиславу Федоровичу Суркову, я не считаю, что политика в России формируется исходя из его представления о том, какая система должна в России существовать. И тот его совершенно правильный вывод о том, что однопартийная система неэффективна, отнюдь не означает стопроцентного вывода о том, что тогда необходимо двухпартийная. Мы говорим о том, что мы являемся оппозицией по отношению к политической партии «Единая Россия». И поскольку это действительно проблема такая в 2003 году, нечеткая позиция, чем мы, собственно, отличаемся от «Единой России» как партии, которая, в общем-то, тоже там излагала достаточно либеральные идеи и тогда казалась чуть ли даже там немножко демократической. Вот эта размытость позиции и неопределенность, чем, собственно, Союз правых сил отличается от партии власти, привело к тому, что значительная часть наших избирателей, которые голосовали за Союз правых сил в 99 году, в 2003 году за нас не проголосовала. То есть именно поэтому вот в этом проекте программы представлено о том, что «Единая Россия» – наш оппонент и конкурент.
Как вы думаете, каким путем вот СПС может продемонстрировать своим избирателям, что они действительно убежденные идеологические противники «Единой России»?
Понимаете, мне кажется, что СПС пытается повторить некий политтехнологичный трюк образца 2003 года. Оно старательно пытается очернить, ну, в политическом смысле, партию власти, «Единую Россию», и при этом старательно умалчивает о роли президента Владимира Путина. И как бы в отрыве рассматривает партию «Единая Россия» от администрации президента, от самого президента. И хочу сказать, что вряд ли здесь можно рассчитывать на серьезный успех. Тот же господин Миронов, спикер Совета Федерации, ровным счетом называет главным политическим оппонентом своей партии, партии жизни и своих сателлитов, которые сейчас тоже пытаются объединиться, ту же «Единую Россию», но при этом говорит, мы поддерживаем президента Путина. А президент Путин поддерживает «Единую Россию». Поэтому выбраться из этой вот политтехнологической ловушки можно только одним образом, объявив неоднозначно, однозначно и недвусмысленно о том, что Союз правых сил является оппозиционной партией, политической партией власти «Единой России» президенту Путину. И тогда Союз правых сил станет понятен для своих избирателей как либеральная демократическая партия.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, надеется на обновление Союза правых сил.
Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы СПС был достаточно серьезной, сильной партией. Что касается смены названия, тут несколько причин, на мой взгляд. Одна из них – это то, что СПС собирается объединяться с Республиканской партией. Видимо, это одно из условий того переговорного процесса, который шел. Вторая причина, как мне кажется, весьма надуманная, если это действительно так. попытаться поменять название и тем самым вроде бы как сделать небольшое такое обновление партии. Я думаю, что это вряд ли поможет, смена названия или ребрендинг, как это теперь модно называть. Я думаю, что СПС надо заняться все-таки реальной политикой. Пока этого не видно. Если СПС не снизойдет до нужд простых граждан, то, наверное, результат 2007 года будет весьма плачевен для этой партии.
Как вы считаете, поможет ли дело вот смена названия, хотя бы если начинать с этого?
Нет, я абсолютно согласен здесь с Валерием Алексеевичем Хомяковым по той простой причине, что дело не в названии. И если мы обратим внимание, то, наверное, уважаемые радиослушатели «Свободы» согласятся со мной, что одна из главных проблем, с которым сталкивается власть, это стремительное снижение людей, приходящих на выборы. Я хочу сказать, что это отчетливо проявилось во время избирательной кампании марта 2004 года, переизбрания Владимира Владимировича президентом на второй срок. Это была одна из главных проблем — обеспечить явку. Сейчас я думаю, что одна из главных проблем будет это и в декабре 2007 года, что людям, честно говоря, надоели эти бесконечные потешные бои, которые по замыслу Владислава Юрьевича Суркова и других гениальных политтехнологов кремлевских в той или иной степени затеваются. Они понимают, что все это понарошку, все это на самом деле такая имитация политики. И происходит такая внутренняя миграция граждан. Власть сама по себе живет, и народ живет сам по себе, и образуется такая пропасть между властью и народом. И два сюжета, как обычно, происходят в истории. Если в эту пропасть между властью и народом падает власть, то это классическая буржуазная революция происходит. Если в эту пропасть падает народ, то это уже другая революция. Не дай бог нам такой революции. Поэтому, мне кажется, если союз правых сил на самом деле займется реальной политикой и объявит себя оппозиционной партией, потому что не может союз правых сил не замечать, что нарушены основные положения Конституции Российской Федерации. И союз правых сил, поскольку она вышла из демократического выбора России, не может не говорить про эти вещи открыто, честно и жестко. Сегодня этого не происходит. Старательно, как я уже говорил, обходится вопрос персоны президента и его роли в этом. Поэтому я думаю, что смена названия здесь не поможет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053. Абонент радио «Свобода», напомню, что вместе с Иваном Стариковым, бывшим членом Федерального полицовета СПС, ныне членом Президиума Народно-демократического союза, обсуждаем план переустройства Союза правых сил, обнародованный сегодня Никитой Белых. Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, считает происходящее частью межпартийных договоренностей.
Мы еще весной договорились о том, что в начале сентября Республиканская партия, СПС и партия развития предпринимательства будет создавать новую политическую партию с новым названием, с новым брендом, с новой программой. Идея состояла в том, что уже СПС и Яблоко себя полностью дискредитировали. И только создание новой партии, популярного населения, может коренным образом каким-то изменить эту ситуацию. Поэтому я воспринимаю именно вот то, что говорит Белых, именно в этом направлении. Сейчас начинается деятельность, тем более, что вслед за Яблоком, которое уже давно получило уведомление, что оно зарегистрировано, СПС, по-моему, позавчера только получил, в общем-то, эту бумагу. И поэтому я думаю, что после ее получения он, в общем-то, активно начал в этом направлении сейчас вот выполнять те договоренности, которые были раньше у трех демократических партий.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Иван Стариков, бывший член Федерального полицейского СПС, ныне член Президиума Народно-демократического союза. Обсуждаем план реорганизации, реформирования Союза правых сил. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Значит, вот вы говорите о реорганизации. А у меня вот такое мнение, что пока в России не будет мощного среднего класса, способного фактически продиктовать властям, придержащим своей воле, до тех пор шансы таких партий, как СПС, в принципе, ничтожны. Вот ваше мнение, согласны вы со мной или нет? Благодарю вас.
Большое спасибо. Безусловно, я с вами согласен, но только есть одно необходимое условие. Для того, чтобы в стране сформировался реальный средний класс, который всегда является таким стабилизатором и политической стабильности в обществе, и соблюдения прав и свобод граждан, для этого необходимо, чтобы в стране выполнять основные положения Конституции. Сегодня вы, наверное, со мной согласитесь, что чудовищно изуродовано избирательное законодательство. Хочу напомнить нововведение, запрещено создание предвыборных блоков, немыслимо задран проходной барьер, существенно ограничена возможность участвовать независимых наблюдателей на выборах. Наконец, в разных регионах страны мы видим, что по всякому поводу или без повода снимаются политические партии, которые начинают хоть какую-то конкуренцию оказывать партии власти. Люди все это видят. Поэтому, поддерживая вас о том, что без среднего класса невозможно возвращение страны на нормальный путь развития, хочу сказать, что средний класс, безусловно, должен сформироваться в условиях возвращения России на тот путь, который был изложен в основных положениях Российской Конституции 1993 года. Поэтому два вот таких процесса. Взаимосвязанных, но, к сожалению, они вот друг от друга существовать не могут.
Слушаем Юрия, радиослушатель из Новомосковска.
Является методологической основой идеологии либеральных партий труды Макса Вебера, Тойнби, на что ориентироваться? И последнее. Сверяете ли вы свои шаги, свою деятельность с историческими истоками, аналогиями, деятельностью кадетской партии, партии октябристов, прогрессивной партии начала 20 века?
Вы достаточно серьезную тему подняли. Я что хочу сказать. Ну, наверное, общество там 18-19, даже начало 20 века серьезно отличается от общества начала 21 века. Я хочу привести цитату по памяти. Егор Тимурович Гайдар написал прекрасную книжку, называется «Долгое время». И он заканчивает эту книжку следующими словами. «Построить в Россию реальную действующую демократию, разумеется, сложнее, чем ее муляж. Но не надо иллюзий, эту проблему все равно придется решать. Мы живем в обществе 21-го, а не 18-го века. И современный характер общества, широкомасштабные, быстро меняющиеся социально-политические условия не оставляют никаких шансов на устойчивое сохранение недемократических режимов. Поэтому я думаю, что сверяя свои действия с предшественниками, с той же партией кадетов, мы должны отчетливо понимать, что сейчас несколько иной характер общества. И я, будучи членом Президиума Союза правых сил и в Федеральном политсовете, неоднократно говорил, что мы должны сейчас говорить достаточно доступно, подчеркиваю, не примитивно, о том, почему демократия для каждого гражданина предпочтительней даже такой мягкого авторитарного режима, который сегодня существует в стране. Я называю это прикладной демократией, прикладным либерализмом. Я, если мне Владимир Алексеевич позволит, пару слов добавил бы. Вот если мы с вами представим, что за последние 2,5 года Россия на 46 пунктов опустилась в рейтинге самых коррупционных стран. Сегодня мы где-то между Заиром и Нигерией колеблемся. Недавнее вот исследование относительно, какие страны являются наиболее свободными. Бывшая республика социалистическая Эстония из 156 стран первое место заняла, а мы 126-е, где-то там сразу после Таджикистана. Так вот, я хотел бы по этому поводу сказать, что высокий уровень коррупции означает, что очень высоки так называемые транзакционные издержки бизнеса. Он сегодня должен платить все увеличивающуюся ренту административную чиновничью. А он мог бы эти деньги направить на увеличение, допустим, зарплаты наемным работникам. Поэтому, когда мы так говорим о демократии, что демократия в значительной степени ограничивает возможности для коррупции, то это означает, что мы говорим о том, что мы таким образом находим деньги для того, чтобы повысить зарплату наемным работникам. И когда тогда люди, смотрящие многочисленные телесериалы, начинают связывать это в голове, то никакие политтехнологические уловки уже не помогают власти.
Марина Литвинович, бывший руководитель предвыборного штаба СПС, видит истоки нынешнего кризиса в парламентском поражении 2003 года.
Уже года два идет дискуссия. Ну, фактически она идет после проигрыша СПС и Яблока на парламентских выборах 2003 года. Эта дискуссия об объединении демократических сил вот идет с того момента. И, по моему мнению, ни так называемый ребрендинг, за который сейчас так ратует СПС, не изменит реального состояния дел. Но мы же понимаем, что это обман. Первоначально речь шла совершенно о другом. Потому что понятно, что если демократические силы пойдут на ближайшие выборы двумя или более колоннами, ну, это, в общем, проигрышная ситуация.
Я думаю, что Марина Литвинович абсолютно здесь права. Двумя колоннами или тремя демократические силы, если пойдут, то они проиграют. Хотя мы имеем положительный опыт. Я приложил много усилий для того, чтобы на выборах Мосгордумы в декабре прошлого года был единый список СПС и Яблока. Мы, несмотря на запредельно высокий проходной уровень, 10%, СПС и Яблоко набрали 11%, и все-таки провели двух человек, даже трех человек депутатами в Московскую городскую думу. Но я бы в данном случае хотел Марине, она тоже в свое время имела отношение к Союзу правых сил, напомнить, что одна из главных причин поражения Союза правых сил и Яблока было, что СПС и Яблоко неким образом заглотили наживку, которая в том числе была организована в Кремле, и отчаянно начали друг друга дубасить политическими дубинками. Мы помните эту Яблоко без Явлинского. Вот, и, соответственно, Яблоко не оставалось. И огромное количество избирателей, социология это показывает, явка упала процентов на 10 на выборах в 2003 году. Я думаю, это были избиратели СПС и Яблоко, которые разочаровались в обеих партиях и просто не пришли на выборы. Поэтому, насколько независимо будет вести себя, еще раз подчеркиваю, Союз правых сил. Ведь тот же союз с Владимиром Рыжковым, который ведет себя достаточно жестко и последовательно, он, допустим, принимал участие в работе «Другой России», антисаммита, который прошел накануне саммита «Большой восьмерки» 12 и 13 июля текущего года. Никита Белых, по желанию Кремля, не пошел на этот саммит, хотя там был уважаемый человек, член политсовета Евгений Григорьевич Ясин, блестяще выступал. Он не пошел туда, а Рыжков был. Я могу предположить, что Белых завтра вызовут в Кремль и скажут, что если вы не с Рыжковым, то мы свою лицензию у вас отзываем. Это вполне возможно. Вот. И тогда союз республиканцев с СПС станет весьма призрачным.
Да, напомню, что в работе конференции «Другая Россия» участвовал и Гарри Каспаров, и Михаил Касьянов.
Да, и поэтому еще раз подчеркиваю, что, может быть, вот те политические партии, которые послушались рекомендаций и не пришли на саммит, такой или контрсаммит, который проводили оппозиционные силы, они, наверное, и получат сейчас право на участие в выборах. Но еще раз подчеркиваю, реальный настоящий политик, он не плетется в кильватере, предлагая ему политики, в том числе и властью, а он сам формирует политическое пространство под себя. До декабря 2007 года еще достаточно много времени и возможностей набросить вот такую уздечку, вот такой аркан на любую политическую партию вполне достаточно. Завтра найдут 10 человек, которые не знают программу партии или скажут, что мы вообще ни в какой партии не состоим, на основании этого будет отменена регистрация.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Значит, у меня к вам сначала реплика, а потом вопрос. Значит, такое впечатление, что оправдывается часть басни Крылова, ее резюме, а вы, друзья, как не садитесь, музыканты не годитесь. Получается, у нас это среди демократов, как вы не делитесь, а политиков из вас не получается. К чему это говорю? Потому что вот идея объединения, она носится в воздухе, а самого движения на пути к объединению нет. Все какие-то амбиции мешают людям пройти этот путь к объединению. Вот у меня вопрос к Ивану Валентиновичу такой. Вот как бы все время на политическом как бы олимпе находятся одни и те же лица. Ведь среди демократов есть и другие лица, которые нормально мыслят, но почему-то им движение не дают вперед.
Ну вот вы работаете с Михаилом Касьяновым. Как он зарекомендовал себя как лидер демократического движения?
Ну, я с вами согласен, поскольку испытал на себе. Я хочу напомнить, что я участвовал в борьбе за пост лидера Союза правых сил. И хочу сказать, что у меня было несколько другие предложения. Я с вами абсолютно согласен, что любая политика – это прежде всего действие. Отсутствие действия означает отсутствие политики. Была оживленнейшая дискуссия осенью прошлого года о том, что ни в коем случае нельзя идти на базе яблока на выборах. Это потеря, политическая смерть, потеря бренда и так далее. Я неоднократно говорил, что для наших избирателей абсолютно плевать, на базе чего мы пойдем. Для них чрезвычайно важно и превысит, и гораздо громче будет звучать сигнал об нашем объединении. Поэтому, как только вот люди, которые сегодня продолжают играть вот в эти потешные бои, устраиваемые властью, поймут, что, ну, мягко говоря, они вот такие устраивают таракани бега, то, соответственно, у этих людей появляется право на то, чтобы стать реальными политиками. С вами абсолютно согласен, людей, которые сегодня являются формальными лидерами демократических партий, не очень много.
Ну да, вот мы начали говорить про Михаила Касьянова, ведь специально же не дали провести съезд демократической партии тогда.
Да, ну вот я относительно Михаила Михайловича Касьянова хочу сказать, что, безусловно, многому еще предстоит Михаилу Михайловичу в смысле политического мастерства научиться. Много еще предстоит освоить. Но то, что он согласился принять участие и достаточно конкретно и четко выступил на том же саммите «Другая Россия», это означает, что он начинает заниматься реальной политикой.
Напомню, что планы переустройства Союза правых сил, обнародованные сегодня Никитой Белых, обсуждаем с Иваном Стариковым, бывшим членом Федерального полицейского отряда. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. На турецком курорте Анталия сегодня произошел взрыв. Погибли 3 человека и еще несколько ранены. По словам российского консула в Анталии Сергея Алифанова, среди пострадавших 2 россиян. Ранее в результате взрыва в Турции были ранены около 30 человек. Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева об обстоятельствах теракта опубликован в интернете. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. США признают территориальную целостность Грузии, заявил, выступая в Тбилиси, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. По его словам, конфликты с Южной Осетией и Абхазией должны быть решены на основе признания единства грузинского государства. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах» освободить 2 похищенных ею в июле израильских солдат и передать их Красному Кресту. Аннан, прибывший с визитом в Бейрут, призвал также Израиль снять воздушную и морскую блокаду Ливана. В Томской области погиб солдат, избитый сослуживцем Александр Кантаев, призванный менее года назад, скончался после того, как его ударил сержант. Госпожарнадзор проверит, как соблюдаются правила пожарной безопасности во всех зданиях Петербурга, находящихся на реставрации. Решение о проверке принято в связи с недавним пожаром в Троицком соборе Петербурга. В Абхазии 5 жителям самопровозглашенной республики предъявлено обвинение в убийстве российских миротворцев. В США отменен запланированный запуск космического корабля «Атлантис» из-за приближающегося тропического шторма «Эрнеста». К Концерт американской поп-звезды Мадонны в Москве состоится 12 сентября в спорткомплексе «Лужники». Об этом сообщили организаторы шоу. Ранее концерт был назначен на 11 сентября. Изменилось и место его проведения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы переустройства Союза правых сил, обнародованные сегодня Никитой Белых, обсуждаем с Иваном Стариковым, бывшим членом Федерального полицейского СПС, а ныне членом Президиума Народно-демократического союза. Бывший депутат Государственной Думы от фракции «Выбор России» Федор Шолов-Ковидяев не видит обещанного обновления СПС.
Уже давно Союз правых сил является частным предприятием Чубайса. В этом смысле, конечно, к сожалению, дыхание нового, свежего дыхания у партии не появилось. Если Союз правых сил хочет оставаться правой партией, он не должен объединяться ни с Яблоком, ни с Народно-демократическим союзом. Потому что такое правое во всем мире? Это своя страна прежде всего, традиции этой страны превыше всего. Традиционные религии не подвергаются сомнению. Меньшинствами пусть занимаются левые, да, а мы знаем, что там Гозман писал открытые письма владыке Кириллу по поводу гей-парада, да, это не дело правых.
Ну, я тоже с большим уважением к Федору Вадимовичу Шолову-Ковидяеву отношусь, но мне кажется, что он тоже находится в неком плену иллюзий. Еще раз хочу сказать, пытаясь построить реальную политику в России по неким выкладкам, в том числе и учебников по политологии. Жизнь неизмеримо сложнее, и то, что мы видим, то, что происходит в последнее время в стране любого мыслящего человека, а все-таки люди, которые поддерживают Союз правых сил, это в основном люди мыслящие, это то, пусть и меньшинство, как раз подчеркиваю меньшинство, но это активное творческое меньшинство, которое во все времена двигало страны и нации вперед. Поэтому самое главное СПС, как, у СПС как идеологической партии определиться с основными идеологическими предпочтениями в ближайшее время и внутренне сделать выбор. Если СПС хочет продолжать играть в эти игры, которые затевает партийная бюрократия, и здесь я хочу сказать, что, к сожалению, Никита Белых, человек, с моей точки зрения, достаточно искренний человек, который, как и я, приехал из провинции, из Пермской, из города Перми, он пока проиграл вот это соревнование своей партийной бюрократии. Вот как пока российское общество проигрывает такое политическое соревнование бюрократии и власти, или партии властной бюрократии, точно так же, вот, в уменьшенном, конечно, варианте это происходит и в Союзе правых сил. А если Никита Белых решит опереться на региональные организации, а там гораздо более радикально настроенные люди, которым надоело невнятное такое межумочное положение Союза правых сил, то тогда я думаю, что он сможет стать реальным лидером Союза правых сил и в значительной степени вывести партию СПС из такого политического штопора.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мне такой вопрос. Вот вы все рассуждаете, политика туда-сюда, вы собираетесь, сливаетесь, разъединяетесь, и вы погрузились в эту рутину межпартийной борьбы, и она вам не дает показать, что вы действительно можете реально народу дать. Вот возьмите хотя бы промышленность, остановлена, сельское хозяйство разрушено. Что реально? Вот это последствия гайдаровских реформ, так, безумных совершенно, тупых.
Мы недавно обсуждали юбилей путча 91-го года, и там была у нас дискуссия на эту тему. Но нынешний не Народно-демократический союз, который представляет Иван Валентинович, не Союз правых сил не отвечает за последние уж точно 6 лет развития России.
Ну, я хочу сказать все-таки уважаемому москвичу, Я в 91-м году, как раз 15 лет назад, работал директором совхоза в Новосибирской области и живо вспоминаю, это как раз был конец августа, курева не было, у меня механизаторы объявили забастовку. И я хочу вот такую историю: забили двух быков, погрузили в самосвал 330 километров, я представил правкома на Бийскую табачную фабрику. Я 3 часа просидел в приемной, потом меня впустили в кабинет к директору. Я ему облизал ботинки, фигурально выражаясь, конечно. Вот, отдал безвозмездный дар хлеборобов. За это получил 2 коробки бракованной примы. Она такая ненарезанная, как макароны, длинная была. И вот 330 километров там самосвали обратно. К ночи приехали, резали ножницами и делили поштучно. А потом раздавали, и с утра комбайны пошли в поля. Поэтому вы сказали, что во всем виноват Гайдар. Наверное, вы не очень любите Егора Тимуровича. Но я очень вас прошу, найдите время, купите книжку, его называется «Гибель империи», которая тоже недавно вышла, и прочитайте ее, пожалуйста. Я готов с вами на эту тему дискутировать. Мой сайт www.stareykov.ru. Вот. И мы с вами, я готов лично с вами встретиться, мы продолжили бы дискуссию.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета СПС, также обдумывает планы смены названия партии.
Что касается смены названия, это один из возможных вариантов наших действий. У нас идет дискуссия сейчас в партии, очень бурная и сильная, по поводу того, что нам делать. Часть наших коллег считает, что надо менять название, надо менять программные установки и так далее. Часть считает иначе. Это один из возможных вариантов. В любом случае, такого рода действия находятся в прямой и исключительной компетенции съезда Союза правых сил. До съезда никто не имеет права принимать подобных решений.
Я думаю, что еще раз, мы много раз к этой теме возвращались сегодня, абсолютно не считаю важным на съезде обсуждать вопрос названия партии, тратить на это время. Нужно на содержательные вещи потратить на самом деле время и быть откровенными. Я очень люблю Игоря Мироновича Губермана, и у него есть прекрасные, Гарики он пишет, у него есть прекрасные Гарики на эту тему, где лгут и себе, и друг другу, и память не служит тому, история ходит по кругу, из грязи по крови во тьму. Вот как только люди, которые сегодня возглавляют Союз правых сил, перестанут лгать сами себе и поймут, что на самом деле причина совершенно в другом, происходящего в стране, то это означает, и скажут об этом и избирателям, и сторонникам, и членам партии, в том числе и в регионах, я думаю, тогда Союза правых сил появляется реальный шанс вернуться в политику.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вы по существу уже 20 лет призываете голосовать за коммунистов. Я не говорю о Зюганове. 20 лет тому назад никто фамилию Зюганов не слышал. Но вы говорите, что Ельцин и его орлята, Гайдар, Чубайс, Белых, это хорошо. А Путин, это плохо, будто бы мы отклонились от какой-то линии Ельцина. Но, господа товарищи, это все из одной бочки разливали, а на бочке написано «коммунисты», которые ни в чем другом не специалисты.
Вот мы вспоминали конференцию «Другая Россия», так коммунисты именно тоже не пришли на нее. То есть они уже встроились в нынешнюю партийную систему.
Ну я вот, вы знаете, все-таки в данном случае к себе не отнес бы ваш упрек. Я не был членом партии, в свое время был единственным директором совхоза, не членом КПСС, причем по убеждениям. Поэтому я в этом смысле благодарен Михаилу Сергеевичу Горбачеву, начались выборы руководителей предприятий, на что не было никогда шансов возглавить совхоз. Тогда это непременным было атрибутом. Сегодня непременным атрибутом для того, чтобы занять тот или иной пост, необходимо вступить в партию «Единая Россия». «Единая Россия» не является политической партией. Это клиентелла. То есть люди собираются вокруг определенного лидера, сейчас они собрались вокруг президента, для того, чтобы решать свои личные или корпоративные задачи. Как только лидер уходит, клиентелла либо распадается, либо перетекает к другому лидеру. Так вот, КПСС все-таки чем отличался? Я отдаю должное, что у КПСС была идеология. Нынешний режим не имеет никакой идеологии. Поэтому и оппозиция ему может быть вне идеологической. Вот демократическая Россия в августе 91 года была вне идеологической структурой. Там были сторонники либеральной республики, анархисты. Но был общий враг – КПСС. Сегодня есть один общий политический враг у российского общества. Это властная бюрократия. Поэтому сегодня говорить о том, что вот мы все из одной бочки одного разлива, да нет, наверное, не так. Но для начала необходимо вернуть в страну реальную политику, реальные выборы, свободу средств массовой информации, а после этого путем нормального парламентского состязания уже из разных политических позиций в вопросах дискуссии решать острейшие проблемы, которые встают перед Россией.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Если можно, у меня две реплики. Первое Владимиру. У меня просьба, попробуйте пригласить к себе, по-моему, фамилия его Савельев. Это тот, который вот недавно исследование по Беслану опубликовал. И к Ивану. У меня вопрос такой. Кого вы видите в своих соперниках, в своих, наоборот, соратниках, и на какую приблизительно социальную вы группу ориентируетесь? Спасибо.
Ну, у нас, я сначала отвечу, что будет печальная вторая годовщина событий в Беслане в пятницу. Мы внимательно изучили доклад депутата Юрия Савельева от фракции «Родина», члена парламентской комиссии, который доказал, как мы в своих передачах недавно говорили с той же Мариной Литвиновой, о том, что первый залп был со стороны штурмующих. Не хотелось бы, конечно, чтобы это подтвердилось, но доклад у него об этом. А к вам, каков ваш потенциальный электорат?
Вы знаете, я думаю, что потенциальный электорат сегодня всех тех людей, которые понимают, что перспектив построения в России эффективного, процветающего государства, исходя из ориентации России только как торговли углеводородами, ведь мы помним, совсем недавно это преподносилось как серьезный недостаток. Зависимость России от экспорта энергоносителей. И невообразительным образом происходит то, что сегодня это преподносится как некое высшее благо, и что сегодня мы строим энергетическую супердержаву. И в конечном итоге нам предлагается некий путь нынешней бюрократии и властью, это построение такой Нигерии, евразийской Нигерии, что путь России это вот путь Нигерии. Вот. Так вот сегодня те люди, которые хотят, чтобы их дети и внуки жили в такой евразийской Нигерии, это, наверное, они должны тогда голосовать за единую Россию и за преемника. Те люди, которые не хотят, чтобы Россия страна великих военных побед, великих мыслителей, поэтов, хотят, чтобы Россия на самом деле была развитым демократическим государством, те с нами. Поэтому вот сегодня погружаться в долгие партийные программы и политтехнологические изыски я бы не стал. Я бы предложил сегодня уважаемым избирателям вот два пути. Вот они предлагают, чтобы наши потомки жили в Нигерии, а мы ему говорим, нет, в Великой России, в России и Санкт-Петербурга, в России и первого полета в космос, и в России великих военных побед. Поэтому вот те люди, которые поддерживают второй выбор великой, процветающей, свободной, демократической страны, я думаю, что таких людей будет очень большое количество, независимо от их политических убеждений, правых или левых.
Депутат Мосгордумы Иван Новицкий, руководитель Московского отделения Союза правых сил, готов к союзу с Яблоком и переименованию партии.
О том, что решено переименовать партию, слушаю первый раз, на самом деле никакого решения и обсуждения на эту тему еще не было. Опять же, будет съезд партии, который будет обсуждать возможность формирования широкой демократической коалиции под эгидой какой-то одной из партий, потому что так положено по федеральному законодательству. За время работы в Московской городской думе фракции «Яблоко» и «Объединенные демократы», в которую я тоже вхожу как представитель Союза правых сил, у нас не было ни одного расхождения по принципиальному вопросу.
Я думаю, что Иван Юрьевич, говоря о коалиции, наверное, должен вспомнить, кто-то из великих сказал, коалиция это там, где, имею в виду, безусловно, коалицию политическую, партийную, коалиция вещь достаточно хрупкая, потому что там чувство ревности побеждает всегда над чувством любви. Поэтому, если у Союза правых сил и тех политических сил, которые хотят объединиться с Союзом правых сил или наоборот Союз правых сил хочет примкнуть к этим силам. Чувство любви к стране и к согражданам возобладает над чувством ревности по отношению к другу. Такая коалиция имеет право на существование.
Слушаю москвичку Нину Викторовну.
Добрый вечер. Я хотел бы задать такой вопрос. Что вы можете сказать по поводу права человека на осуществление вообще своих задач, действий каких-то?
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что вот в данной ситуации, вот как мне кажется, что как сложилась вообще ситуация, человек вообще абсолютно бесправен. Вот чиновник, мне тошнит от этого слова, но однако, куда ни обратишься, вообще везде они, понимаете, имеют право, а простой нормальный человек, понимаете, находится от их настроения в зависимости.
Понимаем.
Спасибо. Я с вами здесь абсолютно согласен, но мы с вами отчетливо должны понимать, что любой чиновник, хоть вам не нравится это слово, или бюрократ, он в конечном итоге существует только за ваши деньги, потому что вы нанимаете того или иного чиновника, сначала президента, потом избираете парламент, президент и парламент формируют правительство. В конечном итоге вы их наняли на работу. И они, соответственно, должны быть, как в нормальных государствах, ответственны перед своими работодателями. В данном случае перед российским народом. Сегодня такая ответственность власти перед народом утрачена. Благодаря тому, что происходит последние примерно 5 лет. И мы отчетливо это видим. Не стало ни одного независимого средства массовой информации. И тут же уважаемый мной Владимир Карамурза вел прекрасные новости, итоговые на НТВ. Все каналы, телеканалы, большинство граждан получает информацию из телевидения, в общем, стали практически одинаковыми. Зачищаются последние остатки какой-либо независимости сегодня, в том числе и на радио, там одно эхо Москвы, последняя форточка. Поэтому я думаю, что та же свобода не может получить так называемый FM-диапазон для того, чтобы больше слушателей могло и другую воспринимать точку зрения. Поэтому для того, чтобы чиновник или бюрократ стал относиться к вам с уважением, необходимо сделать весьма банальные вещи. Не проголосовать на следующих выборах за партию бюрократов.
Слушаем, Валерий Аркадьевич, радиослушатель из Королева.
Добрый вечер, спасибо.
Здравствуйте.
Вот, в принципе, вы ничем не отличаетесь практических действий от «Единой России». Какая-то общая теория политика далеко, вы как бы над схваткой. В ваших выступлениях вы заявляете, что политик реальный должен делать политику все под себя. Где народ? Где ваше выступление по поводу 122-го закона монетизации льгот, обворовывания военных пенсионеров? То есть практических шагов у вас реальных, тем более вы запачканы теми поступками Чубайса, когда была приватизирована эта ваучерная приватизация.
Ну, давайте так. Я хотел бы все-таки отделить. Я пришел работать. Я был избран депутатом в Государственной Думе в декабре 1993 года. Пришел работать в правительство в мае 1995. К тому времени вопросы приватизации были бы решены. Если говорить о сельском хозяйстве, я считаю, что там приватизация была проведена безупречно. То, что касается промышленности, у меня здесь есть отличная точка зрения, в том числе точка зрения Анатолия Борисовича Чубайса. Вот, поэтому насчет от того, что испачкан. А относительно реальных поступков. У меня был реальный поступок. Я добровольно ушел из Совета Федерации, с поста председателя комитета. Потому что понимал, что голосовать за это я не смогу. Потому что результаты моего голосования останутся все равно в истории. В том числе и в сборниках, которые издаются. Я не хотел, чтобы мои дети и внуки видели, что их папа или дедушка голосовал за все эти гадости, которые власть в последнее время приняла. Поэтому я готов был на поступок. И я его сделал.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы, господин Стариков, только что, ну, несколько десятков минут назад жаловались, что в свое время травить Явлинского, расстраивая собственные шансы на победу, СПС заставил Кремль. Вот в связи с этим скажите мне, пожалуйста, кто сейчас заставил деятелей СПС ввести в оборот это замечательное слово «ребрендинг»?
Ну, я с вами здесь абсолютно согласен, и буквально пару дней назад одна из радиостанций московских обратилась. Во-первых, я не поклонник всех этих терминов, поскольку масса красивых русских слов есть. Ребрендинг можно заменить словом «обновление». Вот, гораздо понятнее и проще. Это первое. Второе, когда мы говорим ребрендинг, мы подразумеваем, что мы некий товар будем предлагать народу или втюхивать, вот, для того, чтобы уважаемых сограждан, продавая политическую партию, уже под другой вывеской, втюхать негодный товар. Так вот, для того, чтобы уважаемые граждане отчетливо понимали, что важна не красивая упаковка, как бы это ни было, а внутреннее содержание, все, что там есть. Мы в начале 90-х с радостью набросились на поступившую первые иностранные красивые упаковки колбасу. Потом поняли, что она, в общем, резиновая. Наша хоть и не казистая, но вкуснее пахнет. Поэтому для того, чтобы политическая партия стала вкусно пахнуть для своих сограждан, для этого нужно, чтобы партия реально отражала их интересы. Это самое главное.
Бывший депутат Мосгордумы от СПС Дмитрий Катаев и бывший глава московской организации СПС одобряют идею смены имиджа Союза правых сил.
Я бы хотел сказать, что мне, в общем-то, не нравится ситуация в СПС, и практических выводов из поражения 2003 года, по-моему, не сделано. СПС пока еще не меняет название, но собирается менять, и собирается менять имидж. Все это пока обсуждалось в пределах Федерального политсовета. 19 сентября будет съезд, который будет все это обсуждать, и не знаю, примет или нет, но, наверное, примет. Вопрос не в том, что поменять, а вопрос в том, на что поменять. Вот это пока совершенно непонятно.
Дмитрий Иванович Катаев достаточно заслуженный человек, депутатом Мосгордумы был несколько раз избран. Человек, который давно в политике, весьма почтенных лет. Поэтому он практически сегодня и подтверждает то, что мы много раз сказали уже в сегодняшней передаче. Либо Союз правых сил становится понятен для своих избирателей, либо, вспоминаю одно из заседаний политсовета, когда кто-то сказал, как мы можем быть против президента, как мы можем быть против Единой России. 2/3 наших избирателей поддерживают президента, ну, соответственно, поддерживают Единую Россию. Я на это им сказал, уважаемые друзья, идите к нашим избирателям и скажите, что мы на 1/3 боремся с Единой Россией, а на 2/3 ее поддержим. Если вы сможете это сделать, то, пожалуйста, я не берусь. Вот четкая и понятная позиция Союза правых сил является единственной надеждой, что эта партия вернется на политическое поле.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер. У меня одно суждение и вопрос. Значит, суждение, по-моему, как говорится, сейчас момент, не до жиру быть бы живу. Поэтому вот и СПС, и надо объединяться и с Яблоком, и вообще с кем угодно, и с левыми, и с коммунистами, но в одном только пункте. Как говорится, за честные выборы. Вот если вот вся инфраструктура выборов будет обеспечена честно, тогда потом они уже в спокойной обстановке могут, как говорится, между собой размежеваться. Это вот предложение. То есть стыковаться в одном пункте. А вопрос такой. Вот недавно прозвучало, что Каспаров там принял участие в каком-то шахматном турнире «Быстрые шахматы». Значит ли это, что он разочаровался в политике и отошел, или нет?
Ну, Иван Валентинович работает с Михаилом Михайловичем Касьяновым.
Не, я работаю с Гарри Кимовичем Каспаровым, который чрезвычайно уважаю. Я являюсь членом бюро Объединенного гражданского фронта. Это позволяет членам нескольких движений можно быть. Вот, просто Объединенный гражданский фронт, организация несколько более решительно, радикально настроенная, чем Народно-демократический союз. Вы знаете, я относительно вопроса, да нет, это не означает, просто, мне кажется, решил немножко тряхнуть стариной Гарри Кимовича, и, как мне представляется, очень прилично выступил на этом турнире. Хотя времени там тренироваться, я наблюдал его там, несколько раз день с утра до вечера. Поэтому еще раз отдаю дань уважения ему как гениальному шахматисту. И думаю, что у него большое политическое будущее. А относительно того, что инфраструктура, вот мне кажется, поляки должны серьезно поменять акцент, связанный с тем, что они жалуются. Вот, нам создали такие условия, что невозможно провести честные выборы и так далее. Ребята, не нам, политикам, необходимо жаловаться, как нас бедных обидели. Нам нужно поменять серьезно в идеологическом, если хотите, в смысловом плане позиции. Когда фальсифицируют выборы, это крадут не голоса политиков, это крадут голоса граждан. И в данном случае страдают граждане, а не политики. И если мы вот с этих позиций начнем говорить о фальсификации выборов, а не о том, что обидели ту или иную политическую партию или того или иного конкретного кандидата, то люди с большим доверием и желанием спросить с тех, кто занимается фальсификациями. Ведь ни одна фальсификация не происходит под письменное указание. Все это на основе телефонного права. Поэтому как только чиновники, в том числе от избирательных комиссий, почувствуют на местах, что, мягко говоря, потом могут за определенные места потрогать, в том числе и филейные, то, соответственно, ситуация может поменяться. Для этого нам необходимо апеллировать не к тому, что нас обидели, а обижают в данном случае граждан, воруя у них голоса.
И в заключение нашей дискуссии, какие рекомендации вы бы дали для реорганизации всего правого спектра российской политической жизни?
Я думаю, что одна из главных и абсолютно конкретных вещей, в том числе и для Никиты Белых, я хочу пожелать, чтобы Никита Белых одолел, в конце концов, партийную бюрократию. Это является и для него важным, это является важным и для других политических организаций, которые хотят начать объединение. По одной простой причине, это приведет к тому, что появятся новые люди, которые не обременены тяжелым наследием прошлого.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Иван Стариков, бывший член Федерального политбюро СПС. Обсуждали идеи переустройства партии. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, колоссальный поворот. Ведь я же ему даже до этого времени сидел в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520.